страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1117-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня выходим в записи. Эта программа записывается заранее. И на самом деле в ближайшие 4 дня мы будем выходить в записи. Но передача будет выходить. Она будет выходить с вашими комментариями. Я тут должен сказать, что и у меня будет такой небольшой отпуск, и у некоторых наших сотрудников будет тоже возможность отдохнуть сейчас уже в конце года, но у нас на самом деле достаточно много неотвеченных комментариев, у меня много долгов перед вами, собственно, и будет у нас раздача этих долгов и беседы на некоторые темы, о некоторых вопросах, которые вы задаете, о которых стоило бы поговорить, но о которых вот никак не доходят руки или никак не доходит голова или язык, как хотите, чтобы об этом поговорить. Собственно, вот в ближайшие дни мы этим и будем заниматься. И, естественно, как всегда, мы с вами будем читать Священное Писание. Мы читаем книгу пророка Михея. Я уже поторопился, да, именно пророка Михея. И мы читаем Библию за 5 с небольшим лет. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню также, что вы нам можете писать, даже в это время вы можете писать. Наши волонтеры будут читать ваши комментарии и наиболее интересные комментарии мы с вами посмотрим и будем их читать уже в следующем году в наших уже тогда прямых эфирах. Ну, а пока я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, в приложении Theos, в наших группах ВКонтакте и Facebook, и, собственно, там, где вы смотрите или слушаете нашу программу. И напомню, что в нашей группе ВКонтакте и на нашем сайте, и в нашем приложении есть записи уже вышедших наших эфиров. Вот сейчас это новогоднее рождественское время может стать хорошей возможностью для того, чтобы эти эфиры переслушать. У нас очень много комментариев было в рождественский день. Спасибо большое всем, кто участвовал. Игорь Тамбов, спасибо вам особое. Игорь пишет, и, кстати, Игорь меня поймал. Причем поймал здорово. А где написано, пишет Игорь, что говорил архангел? По-моему, в Евангелии записано, что говорил ангел. Я не против. С праздником Рождества Христова. Вот, когда поздравляем с Рождеством и добавляем Христовым, пишет Игорь, то мы благовествуем. Да, во-первых, спасибо за то, что вы обратили внимание. Мы в наших программах неоднократно говорили о важности Священного Писания, о том, что Священное Писание имеет приоритет перед традицией, перед преданием, перед тем, что потом уже, собственно, появилась христианская традиция. Да, действительно, когда мы читаем Священное Писание, когда мы читаем Библию, мы видим, что ангел Гавриил, и в предании он действительно ассоциируется с архангелом. Гавриил и Михаил здесь с этим упоминаются чаще всего. Вот. Но, Игорь, вы абсолютно правы, когда это говорите. Спасибо большое вам за то, что вы на это наше внимание обратили, и мое внимание конкретно. Вот нужно быть внимательнее, нужно быть, что называется, четче. Спасибо большое. И что касается благовестия, да, вы знаете, я бы даже пошел немножко с другой стороны, потому что, когда мы говорим просто «поздравляю с Рождеством», мы убираем Иисуса Христа из Рождества. Мы не благовествуем там, где можно было бы благовествовать и нужно было бы благовествовать. И вот это проблема. И, с другой стороны, с Рождеством Христовым говорим мы. И тогда нам говорят «да, вот с Рождеством Христовым». И можно задать следующий вопрос. А что значит «с Христовым»? Почему именно «с Христовым»? Почему это важно? То есть, таким образом, называя имя Иисуса Христа, мы создаем себе уже площадку для благовестия, площадку для того, чтобы нести Его Слово. Я понимаю, что далеко не все комментарии от тех, кто прислал поздравление и написал о том, откуда он. Не все комментарии мы прочитали, но некоторые из комментариев я немножко сейчас посмотрю, хотя бы некоторые. Евгений пишет большой привет и поздравление с Рождеством Христовым из Волгоградской области. Был Волгоградского в Волгограде. Очень приятно, очень хорошо было. В Волгоградской области, правда, не побывал. Спасибо, Евгений. Юлия нам присылает письмо и пишет: «С Рождеством Христовым, Солигорск, Беларусь». Спасибо большое, Юлия. Вам также поздравления с Рождеством Христовым. Отправляются в Беларусь. Бывал в Беларуси. Здорово. Там интересно. Там хорошие. Главное, там люди хорошие. Вот. Вадим нам передает поздравления с Рождеством Христовым из Южной Кореи. Вот так вот. Да, тоже интересное место. Молитвенники в Южной Корее. Ну, тоже разные люди. Но это место, которое ассоциируется с молитвой, которое ассоциируется с молитвенниками. И тоже мне довелось там побывать. Правда, это было уже достаточно давно. Спасибо, что нас смотрите и слушаете. Есть наш постоянный слушатель, зритель, которого зовут Сергей. И Сергей пишет очень часто. И мы зачастую это не читаем. Но это важно. Сергей пишет: «Благодарю, да благословит вас Господь». Вот это, знаете, что это такое? Это молитва. Это человек не столько нам пишет, это человек обращается к Господу. И он молится об этом проекте, он молится об этом служении, он молится о его участниках. И мы также вам, Сергей, сердечно благодарны за то, что вы нас поддерживаете. Ну, потому что, когда ты открываешь сообщение, и ты видишь: «Благодарю, благословит вас Господь», ты понимаешь, что есть люди, которые стоят с тобой в молитве, которые стоят с тобой в проломе. Да, помните, стоять в проломе стены. Вот, и это важно. Это важно для нас, для тех, кто делает эти программы. Ольга Петухова приветствует нас из Воронежа. «С рождественскими праздниками вас, храни вас всех Господь». Ольга пишет: с рождественными. По-русски все-таки с рождественскими. Но я слышал такое выражение: рождественный праздник. Ну да, это праздник Рождества Иисуса Христа. Очень приятно такие поздравления тоже получать. И спасибо большое Воронежу. Антон из Полтавы нас приветствует, желает нам доброго утра. Город Полтава. Чтоб Бог все усмотрел сам, что нам дать, послать. И я верю в его милость к моей семье, пишет Ольга Петухова. Тут вот какая вещь. Бог усматривает, а потом... Я, Ольга, ощутил это на себе. Я неоднократно это ощущал. Бог усматривает и меня подталкивает. Допустим, даже с помощью другому человеку, помощью другим людям. Как помогать, как помочь другим людям. А у меня такая история бывала в жизни, когда я такой думаю: Господи, я понимаю, что ты меня подталкиваешь, чтобы помочь другому человеку. А у тебя другой какой-нибудь воли нет? Я не очень хочу так помогать. Или даже, слушайте, я признаюсь, это в этом тяжело признаться, но надо. А мне даже жалко. То есть, Господи, ты какую-то слишком дорогую цену от меня требуешь. Ты действительно хочешь, чтобы я вот так помогал? Поэтому да, сначала то, о чем вы говорите, пусть Господь все усмотрит. Но дальше, когда Он усмотрел, когда Он уже открыл нам свою волю, очень важно эту волю исполнить. И не спорить, и не говорить: Господи, а может быть, у тебя какая-нибудь другая воля найдется. Юрий пишет, Лао Конан: «Господь наш есть огонь поедающий, милость превозносится над судом». Вот это как раз в развитии той темы, на которую мы говорили, о которой мы говорили, читая книгу пророка Михея. Понимаете, какая вещь? И то, и другое. И вот в конце 4 главы, начале 5 главы, и к этому мы подойдем буквально в ближайшие дни, мы увидим сочетание вроде бы несочетаемого. То есть, с одной стороны, события вселенского масштаба, с другой стороны, какой-то маленький, даже не городок, а деревушка. Для нас это важное место. И в связи с Рождеством Иисуса Христа это важное место. Вифлеем. Но тогда, в то время, это считалось действительно чем-то маленьким и незначительным. А Господь действует там, Господь действует через это конкретное место. И вот то, о чем мы тоже еще будем с вами говорить, я немножко забегаю вперед, когда мы читаем пророчество, это не просто телескоп, это не просто подзорная труба. Подзорная труба – это вот ты посмотрел с одной стороны, и ты видишь другую сторону. А тут такое странное зрение, такой странный взгляд, когда ты видишь сначала то, что непосредственно сейчас, вот в это время, в наше время. Дальше, немножко дальше, немножко позже. Потом еще позже. И в конце концов это доходит до того будущего, которое может открыть только Господь, и ты начинаешь видеть параллели между этими событиями. Настоящее, будущее чуть-чуть удаленное, будущее еще более удаленное. И, наконец, вот то финальное будущее. И ты начинаешь видеть, насколько эти события пересекаются. Это не то, что, знаете, одно событие, потом туннель, а потом другое событие, такая отделенность. Нет, эти события продолжают и развивают друг друга. Стас Осиновский нам пишет: «С Рождеством Христом! Санкт-Петербург с вами!» Да, и мы с вами. Стас Осиновский, спасибо вам большое. Конечно, городов нашего вещания, городов, где живут наши слушатели, гораздо больше. И мы с вами говорим сейчас о тех из них, ну, во-первых, из которых вы написали, и те сообщения, которые мы прочитали, а мы не все смогли прочитать. Вот, спасибо вам большое. Был вопрос, на который я сегодня начну отвечать, если не успею, то продолжу отвечать в следующем нашем эфире, в следующий раз. И это был вопрос от Александра Павлюкевича, который у нас приз наш должен будет получить. Я надеюсь, что к данному моменту с вами, Александр, уже связались. И вопрос по книге пророка Михея, но вопрос на самом деле более широкий. Помните, мы с вами говорили о том, что горы будут перевернуты, да, вот основания гор будут обнажены. И Александр задает вполне закономерный вопрос. Вопрос этот сводится вот к чему. А земля-то тут при чем? Вот если народ согрешил, так это проблема народа. Почему земля должна страдать за народ? Это очень хороший вопрос, потому что здесь перед нами принцип, который есть на протяжении всего Священного Писания. Это отношение между народом и землей. Я понимаю, что сегодня не успею все по этому поводу сказать. Дело в том, что связь между людьми и землей, эта связь установлена с самого начала. Бог поселил человека в землю, человек возделывает землю. Вот эта связь, которые поставлены еще до грехопадения. Значит, благосостояние земли уже тогда, понимаете, уже тогда будет зависеть от послушания человека. Тогда зависело бы от послушания человека. Давайте представим себе, я понимаю, что не очень хорошо так говорить, если бы, тем более о таких событиях, как начало истории, о тех событиях, которые были до грехопадения, но все же давайте представим себе, а если бы Адам сказал: я не буду возделывать землю, а вот не буду и все. Знаете, что было бы? Земля страдает от непослушания человека. Ну, то есть Бог сказал человеку: делай так, человек так не делает, земля страдает из-за человека. И кто-то здесь может спросить: а почему, собственно? А разве земля виновата? Вот эти отношения между человеком и средой его обитания, отношения между человеком и землей, были установлены с самого начала. Это прямо вторая глава книги «Бытие». Дальше эти отношения продолжаются, и грех влияет на землю. Интересно, что Адам и Ева не были прокляты после грехопадения, а была искажена, исковеркана, испорчена, осквернена их природа, но никакого проклятия на них нет. А что есть? А вот смотрите, книга «Бытие», 3 глава, 17 стих. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав «не ешь от него», «проклята земля за тебя». Дальше «со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица своего будешь есть хлеб». Теперь смотри, как интересно. «Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Оказывается, эта связь между человеком и землей еще глубже. То есть человек сам из земли. И когда мы спрашиваем, вы там в данном случае спрашиваете, я, кстати, говорю, мы, знаете почему? Меня в свое время самого мучил этот вопрос. А земля-то при чем тут? Разве земля виновата, что люди вот такие? И это вопрос, кстати, не только про священное писание, это вопрос про экологию, это вопрос про современную жизнь. Причем здесь земля? Так вот, ответ на самом деле очень прост. Человек взят из земли. Вот эта связь между человеком и землей, связь, которая есть с самого начала, связь, которая присутствует с самого начала. Земля это то, из чего Бог, то есть Бог создал человека из того же материала, из той же химии, из тех же химических материалов, из которых есть земля. И вот эта связь, как выясняется, куда глубже, чем связь на чисто химическом уровне. Прах ты, в прах возвратишься. Проклята земля за тебя. Человек не проклят, земля проклята. Дальше. Мы читаем об обещании, обетовании, которое Бог дал Аврааму, благословении, которое было дано Аврааму. И он благословляет его, среди прочего, не только потомством, но и землей. Опять-таки, земля дана как обещание, как обетование. И дальше, когда... Я сейчас немножко пойду быстрее, потому что... То есть, ну, я понимаю, что не успею ответить на вопрос, но настолько не успеть было бы обидно. Когда Бог поселяет израильский народ в обетованную землю, он сразу ставит обладание землей в зависимость от послушания этого народа. И, соответственно, в послушание, между прочим, входит и то, как народ будет заботиться о земле. Вот смотрите, субботние годы, каждый седьмой год земля должна отдыхать. Да, это система возделывания земли. И сегодня нам скажут специалисты о том, почему это важно, почему земля должна отдыхать, почему важен, например, севооборот, да, вот почему важно менять культуры, которые на земле. Но Бог говорил эти вещи еще израильтянам тогда. И опять эта связь очень и очень тесная, эта связь между послушанием израильтян и благосостоянием земли. Более того, когда Бог говорит о народах, которые жили до израильтян, которые жили в Ханаанской земле, опять-таки земля страдает из-за их нечестия тоже. Это Божья земля. И Бог убирает эти народы со своей земли. Он, кстати, имеет полное право убрать эти народы со своей земли, потому что он Бог, он Творец. Убирает для того, чтобы позаботиться о земле, для того, чтобы они не оскверняли землю. И вот когда мы с вами читаем, например, книгу пророка Михея, и мы обращаем внимание, кстати, не только у Михея, у Исаии тоже эти моменты есть, тоже эти идеи, есть эти мысли. Вот когда мы это читаем, не только у них, когда мы это читаем, мы обращаем внимание, да, земля благословляется через благословение, данное людям, и через послушание людей, то есть когда на земле живут послушные Богу люди, тогда земля благословляется. И с другой стороны, она страдает за людей. И вот интересная вещь, и мы сейчас подходим к тому, на чем должны будем, наверное, остановиться, но в следующий раз мы эту мысль будем продолжать, потому что она нам сейчас нужна в связи с... и нам сейчас важна в связи с книгой пророка Михея. Смотрите. Царство предполагает некий этнос, то есть народ, да, дальше некую общую землю, общую территорию, потому что народ, у которого нет общей территории, свою государственность иметь не может, он будет рассеянным, что, собственно, и произошло с еврейским народом. И государство предполагает правление. В теократии это царь, поставленный Богом. Значит, территория, этнос и правление. Теперь что получается дальше? Что делали израильтяне, еще начиная с ветхозаветных периодов, ветхозаветных времен? Они фактически говорили так: «Боже, я принимаю, или мы принимаем тебя как Господа». Мы не принимаем тебя как Господа, у нас будут свои боги, у нас будут свои идолы. Вот в этом, кстати, была проблема. Но мы хотим быть единым народом, то есть рассеиваться, делиться, мы не хотим. И мы хотим жить в земле. То есть фактически это выбор. Значит, мы из вот этих трех: Божие господство, Божие управление для Божьего народа, земля и единство, национальное единство. Мы хотим выбрать только два. И не получается. Теперь приходит Иисус, приходит как царь, и, конечно же, слова «царь иудейский» далеко не были насмешкой. Это не насмешка, это констатация факта. Он действительно царь иудейский. И вот когда мы об этом узнаем, он пришел для того, чтобы провозгласить царство. И вот та же история. Израильский народ, который говорит: мы хотим жить в земле, мы хотим иметь национальное единство по возможности, но вот Бога царем мы признавать не хотим, мы к этому не готовы. Что же происходит дальше? А дальше Иисус говорит: ну, что же, раз так, вот не будет ни национальной, скажем так, собранности, то есть вы будете в рассеянности, в рассеянии, я вас рассею, не будет и территориальной целостности, не будет храма, не будет Иерусалима. 70-й год нашей эры, разрушение Иерусалима. К 130-му, 135-му году все уже было завершено, последняя крепость Масада пала. И теперь вопрос. Сегодня Израиль восстановлен как государство. Чего не хватает в этом? Чего они пока, как государство, как народ, не готовы признать? С этой мыслью я хочу вас сегодня оставить, и мы перейдем сейчас к книге пророка Михея. На самом деле даже не оставить, потому что эта мысль будет продолжаться. Давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты с нами, ведешь нас и направляешь нас. Спасибо Тебе за любовь Твою, которую являешь нам. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1117-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в третьей главе книги пророка Михея. В прошлый раз мы читали о Божьем суде над князьями, над политическими лидерами, над главами Израиля. Ну а сейчас мы подходим к описанию суда над пророками, или точнее лжепророками. Вообще говоря, оказывается, что пророки – вели себя столь же мерзко и столь же отвратительно, как и князья. Я думаю, что даже и хуже. Понимаете, грех пророков состоял в том, что они не просто дезинформировали людей, но фактически вводили их в заблуждение, вели их не туда, куда надо. То есть это не просто про информацию, это не просто про некое сообщение, это про то, в какую сторону человек идет. Да, у них было знание, у них было понимание. Однако они все равно не были послушны Богу. Они не несли людям Божие Слово. И вот обратите внимание, насколько конкретно Михей перечисляет грехи пророков. Давайте прочитаем 5 стих 3 главы книги пророка Михея. «Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну». Итак, вот что делали эти лжепророки. Они поступали как ядовитая змея, как коварный зверь, и даже хуже, потому что они говорили милые, добрые, красивые слова. Они пытались типа утешить людей. Они говорили о мире, как будто приходит мир, однако все это было зря, и все это было ложью. Понимаете, все эти миротворческие усилия должны бы привести нас к мысли о том, что человек сам по себе не может принести мир этому миру. Да, мы сколько угодно об этом можем рассуждать, говорить. Мы сколько угодно можем за это выступать. Но штука в том, что проблема ведь куда глубже, чем просто некое нежелание мира. Дело не в том, что люди не хотят мира. Хотят и очень. Отрицать это нельзя. Однако дело в том, что сердце человека развращено и греховно. И Бог говорит, что нет мира. Об этом написано и даже трижды у пророка Исаии, младшего современника Михея. Собственно, это и есть основная тема второй части пророчества Исаии. Проблема сокрыта в сердце человека, и именно там. И знаете, всякий раз, когда я говорю, что мира сегодня обрести нельзя, некоторые слушатели мне на этот счет возражают. Меня упрекают в пессимизме. Мне говорят, что надо в любом случае и дальше стараться, пытаться принести мир в этот мир. И даже если не получается, то отчаиваться уж точно не стоит. И говорят об этом очень хорошие, очень достойные люди. На словах это звучит хорошо. Но я вам скажу так. Это одно из наиболее распространенных лжеучений современности. Учение о том, что человечество способно самостоятельно прийти к миру на планете. Да, я тоже хочу мира. И хочу не меньше других. Но я понимаю, что мира можно достичь только тем путем, который устроил сам Бог. Я понимаю это как христианин. Прежде всего, человеку нужно узнать, что такое мир Божий. И как же его узнать? Апостол Павел говорит, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Невозможно обрести мир с другими людьми, пока не будет мира с Богом. И вот именно сердцу человека никак нельзя доверять. Пророк Иеремия говорит о том, насколько развращено, насколько испорчено наше сердце. Оно испорчено целиком, полностью. Ни один из нас не может до конца осознать глубины своего падения. Пожалуй, мы в своей развращенности можем пасть даже ниже животных. Понимаете, ведь животные в своем поведении все-таки руководствуются инстинктами. Ну а мы еще и разумом. И к тому же развращенным разумом. И вот этот развращенный разум может придумать такое, чего ни один инстинкт не подскажет. Например, животные не напиваются. Животные не создают смертоносное оружие. Животные никогда не убивают так просто для забавы. И вот пророки говорят о мире, в то время, когда Ассирия на севере готовится на их страну напасть. И сегодня снова и снова звучат слова о том, что надо сесть за стол переговоров, надо обо всем договариваться. Однако, несмотря на это, люди продолжают воевать. Народ против народа, племя против племени, семья против семьи, страна против страны. Так почему же они воюют? Ведь понятно же, что никому от этого хорошо не будет. Но зачем же тогда? Да потому что мы отделены, отчуждены от Бога. Мы восстали против Него. И мы не хотим о Нем говорить, но предпочитаем накидать красивых слов и штампованных фраз про то, что у нас будет мир. Но это ведь не сегодня началось. Это уже давно так. И ровно так же говорили и лжепророки. И вот как раз противовес лжепророкам Бог говорит израильтянам через Михея о тех бедствиях, которые на них придут. Давайте прочитаем 6 стих. «Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещений. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними». Мы с вами уже видели, что ночь и тьма у пророков всегда указывают на суд. И у этого суда есть две грани. Во-первых, это Божье вмешательство в ситуацию, когда Бог сам напрямую наказывает обидчика и наказывает злодея. Но есть еще одна грань Божьего суда. И проявляется она в молчании Бога, когда Он лишает нас своего откровения. И вот здесь как раз об этом, среди прочего, и говорится. Иными словами, суд будет как раз вот через такую темноту, и солнце зайдет, то есть не будет больше света от Слова Божия. Да, раньше он был, а теперь уже не будет, потому что пророчества прекратились. И вот об этом, кстати, говорится и в первом послании к Коринфянам, 13 глава, 8 стих. «Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». И пророчества прекратятся по двум причинам. Во-первых, потому что они исполнятся, и тогда они перестанут быть пророчествами, они станут свершившимися фактами истории. Ну и с другой стороны, пророчества прекратятся и в том смысле, что их просто не будет. Было такое время между Ветхим и Новым Заветами, когда Божьих пророчеств больше не звучало, потому что солнце зашло, и продолжалось это время около 400 лет. И Малахия, последний из пророков Ветхого Завета, обещал, что солнце снова взойдет, солнце правды взойдет, и исцеление в лучах его. Однако это будет потом. Ну а пока грядет ночь пророчества. И израильтяне как раз здесь и входят в эту темную ночь. И вот мне кажется, что мы сегодня тоже входим в похожую ситуацию. Знаете, еще лет 30 назад Господь снова и снова обращался к нашему народу, к нашей стране. Но сейчас, кажется, что-то случилось. Да, Слово Божие доступно, наши слова наполнены сегодня христианским свидетельством. Есть церкви, причем церкви разные. Есть Библии, есть интернет, в котором тоже христианского свидетельства очень много. Но вот люди перестали слушать. Они присытились, им стало неинтересно. Особенно это относится, кстати, к большим городам. И не случайно мы с вами говорили о том, что свидетельство и служение пророка Михея прежде всего для городов. Это означает, что подобная присыщенность – это история не новая. Мы сейчас проходим через это. Когда-то Израиль проходил через нечто подобное. Соединенные Штаты Америки тоже прошли и сейчас проходят через очень похожую историю. Иногда говорят, что отцы-основатели Соединенных Штатов Америки были христианами. Это, конечно, не совсем так. Они не все были христианами. Однако они все так или иначе знали и хоть насколько-то принимали Библию, Божие Слово. Ну а если говорить, допустим, об университетах, там тоже получается интересная история, потому что ведущие американские университеты, такие как Йельский, были основаны именно христианами и даже христианскими служителями, чтобы люди не оставались в темноте относительно Божьего Слова и относительно устройства Божьего мира. То есть тут и изучение Божьего Слова, и изучение других наук, в частности, естественных наук, шло рука об руку. Однако прошли столетия и как будто выключили свет. И многие университеты, которые были основаны как христианские, сегодня оказываются не просто равнодушными, но и враждебными по отношению ко Христу. Они оказываются антихристианскими. Они становятся при этом местом весьма темным, безбожным. Так что в этой некогда христианской стране сегодня тоже надвигается тьма. Солнце откровения заходит, и те, кто должны бы нести Божие Слово, перестали это делать. Вот ровно об этом же говорится и здесь. Я еще раз прочитаю 6 стих и сразу 7. «Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещений. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними. И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога». Ну, то есть, что же здесь произойдет? Как они устыдятся? Да они будут в такой темноте, что Бог опозорит лжепророков, покажет всю их несостоятельность и всю их хвастливость как раз через то, что их пророчество не исполнится. Вот именно это, кстати говоря, понял царь Ахав, только слишком поздно. Помните, как пророки говорили ему, что можно идти и воевать? И говорили так все пророки, кроме одного. Этого единственного пророка Ахав не любил. Он уж никак не хотел его слушать. Хотя это был единственный настоящий пророк, единственный человек, который ему сказал от Бога, что если он пойдет на войну, то его непременно убьют. И вот, к сожалению, Ахав не послушал Слово Божие, сказанное через пророка. Ахав пошел таки на эту войну, и окончилось все это весьма печально.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Сегодня тоже бывают странные, непонятные ситуации, когда люди считают себя пророками или считают, что они поставлены на какой-то более высокий уровень, но основания для этого какие-то весьма зыбкие. Например, некоторые придают особое значение членству в церкви. Вот ты член церкви или нет? Если член церкви, то все здорово. Я как-то разговаривал с одной девушкой, которая искала себе молодого человека. Я говорю, а какие у тебя критерии? Чего ты ожидаешь? Она говорит, ну я хочу, чтобы вот он обязательно был членом церкви. Я говорю, подожди, то есть верующим человеком? Она говорит, ну конечно, ну раз член церкви, то точно верующий человек. Нет, это не так. К сожалению, членами церкви зачастую бывают и неверующие люди. Скажу больше. Порою и пасторами, и служителями, старейшинами, диаконами тоже бывают неверующие люди. Нельзя воспринимать членство в церкви или даже пресвитерское, пасторское, диаконское служение как гарантию особой святости. Вы знаете, сколько всяких странных людей именуют себя, например, членами церкви? Они вам даже точно скажут, в какой поместной церкви они находятся. Церковь это будет в каком-нибудь маленьком городке, где вы даже не проверите. А если проверите, то есть вероятность, что и пасторы этого человека не знают. Представляете, сколько людей, которые, ну, совершенно не живут как христиане, и при этом именуют себя христианскими служителями. Знаете, как на самом деле Бог показывает, что тот или иной человек – действительно Божие дитя. Помните в послании к евреям? Кого Бог любит, того и, да, друзья, наказывает. Вот именно таким образом мы можем узнать, что мы законорождены дети Божии, что Бог нас наказывает, Бог нас меняет. Ну а то, что мы члены церкви или учителя воскресной школы или руководители малых групп, или даже дьяконы, или старейшины, или пасторы, или руководители деноминации, конфессии, это, вообще говоря, ничего не значит. Есть немало людей, которые даже при всех этих должностях и регалиях остаются незаконно рожденными. И можно сколько угодно кричать о своих церковных заслугах, но при этом надо понимать, действительно ли мы законорожденные дети Божии. Вот знаем ли мы Господа Иисуса Христа как своего Спасителя? Любим ли мы Его? Послушны ли мы Ему? Готовы ли мы служить Ему? Вот это принципиальные вопросы. Если мы начинаем делать акцент не на том, что действительно имеет смысл, не на том, что действительно важно, действительно значимо, то Бог так или иначе сделает нас смешными, нелепыми. И вот здесь получилось следующее. Эти лжепророки времен заката Северного царства говорили какие-то приятные слова, общие добрые фразы, красивые речи. По сути, пророки говорили то, что хотела слышать их аудитория. И вот тогда начиналась такая совместная похвала. Аудитория и лжепророк хвалили друг друга. Лжепророк говорил людям о том, какие они хорошие, какие они добрые, как все у них замечательно будет. И им было приятно. Они слушали, и они хвалили лжепророка за то, какой он молодец. Ну, типа, ты меня почеши, и я тебя почешу. Однако на самом деле тут не ободрять надо было, а предупреждать. И предупреждать сурово, предупреждать страстно. Сегодня такой проповеди тоже, к сожалению, достаточно в церкви. Люди, которые ободряют и утешают, именно тогда, когда нужно предупреждать, когда нужно встряхивать. Люди, которые усыпляют, именно тогда, когда нужно будить. Да, есть ситуации, есть страны мира, есть общины, есть конкретные христиане, которым сегодня нужно утешение, успокоение. Но в подавляющем большинстве ситуаций сегодня все-таки церкви нужно другое. Церкви нужно, чтобы ее встряхнули, чтобы ее разбудили. И да, она этого может не осознавать, но это не отменяет нужности, это не отменяет важности. И вот пророк Михей как раз и отделяет себя вот от таких лжепророков. Он обособляет себя от них. Да, иногда важно быть вместе, иногда важно укреплять единство. И, в принципе, христианское единство, и я подчеркиваю, христианское единство – штука незыблемая. Но порою нужно проводить черту, порою нужно отделять или разделять. Прочитаем 8 стих. «А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его». И очевидно, что настоящее пророчество требует смелости, решительности, чтобы сказать то, что ты должен сказать. «Потому что Дух Божий со мной», – так мог сказать пророк Михей. И именно Дух Божий побуждает его говорить то, что он говорит.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше мы с вами переходим к заключительному разделу 3 главы. Это стихи с 9 по 12. И речь здесь идет о грехах лидеров Иерусалима. И да, здесь говорится именно об Иерусалиме, при том, что до сих пор шла речь об Израиле, Северном царстве. Михей говорит теперь сразу и о руководителях, то есть главах, и о князьях, и о священниках. Потому что суд приходит на всех этих людей. И вот посмотрите, что говорит пророк. Я прочитаю 9 стих. «Слушайте же это, главы дома Яковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое». Ну, то есть, слушайте, мне есть что вам сказать. У вас все искривлено, у вас все искажено, и Бог хочет это исправить. И тут в этой связи есть еще один момент, на который я хочу обратить внимание. Знаете, мне нравится, как современный язык порой впитывает библейские образы. Ну, например, зачастую о чем-то говорят. Это как-то криво. Как-то ты это криво сделал. Или как-то криво получилось. Вот этот образ кривизны и образ испрямления кривизны, это, конечно, совершенно библейский образ. Вся наша жизнь кривая. Все мы кривые по причине того греха, который живет в нас, того греха, который совершили в свое время Адам и Ева, греха, в котором и мы также присутствовали, который и мы совершили в Адаме и Еве. Но исправление, испрямление возможно лишь одним способом – в Иисусе Христе. Не случайно записал пророк Исаия вот эти слова, которые цитируются затем в связи со служением Иоанна Крестителя, предвестника Иисуса Христа. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть, ибо уста Господни изрекли это». Так вот, Иисус и пришел для того, чтобы выпрямить все кривое в нашей жизни. Но для того, чтобы сделать это, есть лишь один способ. Это смерть и воскресение Иисуса Христа. «Все как-то криво», говорим мы порой. И в связи с этим, думаю, можно и нужно вспомнить слова Спасителя. «Я – путь, истина и жизнь». Читаем 10 стих. «Созидающий Сион кровью и Иерусалим неправдою». Это страшное обвинение, но пока оно очень общее. Как же они это делают? Как они созидают Сион кровью и Иерусалим неправдою? Мы сейчас с вами перейдем к следующему, 11 стиху, но я напомню, что мы уже читали о разрушении всего этого. И мы будем еще читать о разрушении всего этого. И понятно, почему разрушение. Потому что будет разрушено все то, что построено неправедно. То есть вы это строите, вы это созидаете, но на все это придет разрушение. А теперь о том, как, собственно, это строительство проходило. 11 стих. «Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда». Что же объединяет этих людей? Жадность, стяжательство. И вот именно это стало худшей из всех форм идолопоклонства, даже в то время идолов. Сегодня у нас нет вот таких материальных фигурок идолов. Однако пророк Михей говорит о реальном грехе этих людей. И вот это и есть идолопоклонство. Потому что жадность и мздоимство – это ведь тоже разновидности идолопоклонства. Вещи, деньги, слава, признание – все это становится идолом. Я еще раз прочитаю 11 стих. «Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда». Все эти люди делали свое дело ради себя, ради своей выгоды. Им не было дела ни до Бога, ни до других людей. Они готовы были поедать людей, как каннибалы. Почему? Потому что они жадные. Потому что они любят деньги прежде всего. Так вот, именно это сегодня оказывается самым страшным. И об этом говорит пророк Михей. А теперь послушайте 12 стих. «Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». И тут в этой связи можно и нужно вспомнить, как это пророчество исполнилось. И я прочитаю из книги пророка Иеремии, 26 глава, 18 стих. Интересно, что Иеремия как раз и цитирует здесь пророка Михея. Вот послушайте. «Михей, моросфитянин, пророчествовал в дни Иезекии царя Иудейского и сказал всему народу иудейскому, так говорит Господь Саваоф, Сион будет вспахан, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего лесистым холмом». И мы знаем, что все это свершилось. И даже современный Иерусалим несет на себе отпечатки исполнения вот этого пророчества. Ну а мы с вами завершили третью главу книги пророка Михея, и в следующий раз мы перейдем к четвертой главе. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.